Братья и сестры, благодаря нашему Господу, что мы имеем эту возможность здесь с вами собраться для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы открыть наши уста в молитве к Богу, для того, чтобы еще раз осознать нашу общность со Христом, нашу общность с друг с другом. Давайте мы с вами откроем наши Библии на втором послании к Коринфянам, 13 глава. И прочтем один стих, о котором потом поразмышляем. Это 5 стих. Давайте мы вставши прочтем текст из Писания и будем потом размышлять на этот текст. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себе исследуйте, или вы не знаете самих себе, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Садитесь, братья и сестры. Очень интересный текст, знаете, апостол Павел пишет Коринфской церкви, уже написал одно послание. Теперь он пишет еще одно послание. Прошло довольно много времени со дня основания этой церкви, и вот он предлагает им испытывать самих себе. Узнать вообще, верующие это люди они или нет. Да? Я думаю, нам такая проверка также необходима. Да? Мы тоже должны периодически так ревизировать то, что мы наработали, ревизировать наше состояние, наше нахождение с Богом. И чем вообще можно проверить подлинность веры? Как ее можно проверить? На чем мы основываемся в том, что мы верующие, что мы вот не похожи на этот мир? В чем разница между человеком верующим и неверующим? Вы знаете, Иисус Христос в Нагорной проповеди приводит такой очень интересный такой разговор, когда в конце времени придут многие люди, которые будут думать, что они верующие. Но финал окажется очень печальным. Вы знаете, 7 глава, с 21 стиха, Иисус Христос говорит так: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесы изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вы знаете, очень интересный критерий, да? Вот эти люди, они в конечном счете, в конце жизни, перед тем, как открыться страшному суду, пришли пред Богом. И они называют его Господи. И они твердо верили, что они, их ожидает участь в вечном блаженстве со Христом. Но оказалось, что это не так. И они многие вещи показывают, что это люди верующие, правда? Они пророчествовали. То есть это были, возможно, учителя. Это были люди, которые хорошо говорили, это были люди, которые обладали дарами, да, там бесов они изгоняли. Эти люди показывали чудеса, да, мы там читаем об этом. Тем не менее, когда пришел такой Божий экзамен, когда пришел Божий тест, оказалось, что на самом деле они неверующие. Оказалось, что все, что они делали, не подтвердило подлинность их веры. Это вот очень серьезная проверка. И как мы сегодня можем себе проверить, братья и сестры? Можем ли мы сказать, что мы верующие? На каком основании мы объявляемся верующими? Что отделяет нас от вот людей, которые неверующие? Это очень важно. Само Слово Божие говорит нам о том, что наше отношение к Библии говорит о том, верующие ли мы или нет. Вы знаете, еще со времен Ветхого Завета мы читаем, что было самое разное отношение к Библии. Вот Бог избрал еврейский народ. Бог дал им закон, Бог дал им пророка, и Бог хочет соответствовать отношения. И отношение к Слову определяет подлинность веры. Пророк Иеремия, так вот интересная такая ситуация, описывается в жизни этого человека. Вот в 36 главе, 23 стиха, была такая ситуация, когда пророк предсказывал о том, что этот народ за его постоянное отступничество ожидает наказание от Бога. Он говорил ему слово Господне, да? И он поручил воруху своему другу и своему соратнику отнести этот свиток пред царем, чтобы у него было время осознать вот те неправомерные действия, которые он делал. И вы знаете, какая реакция была? Вот такая. Царь в то время, с 23 стиха, в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезал их песовым ножичком и бросал на огонь жаровню, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодали одежды их ни царь, ни все слуги, услышавшие все слова сии. Вот такое отношение к тому, что говорил пророк. Ну, сжигали тепло, погрели руки, ничего страшного не случилось, молния не ударила, гром не грянул, все вроде бы нормально. Но мы знаем, что вот за это непослушание постоянно, да, уже при жизни Иеремии Вавилон пришел, обложил, разрушил храм, разрушил Иерусалим, и наказание незамедленно долго ждать. Вот эти люди, как бы, которые Бог определил быть столпом, определил быть теми, кто провозглашает Его Слово, они отступили от правды Божией. Вы знаете, и это не только в Ветхом Завете. Когда мы с вами рассматриваем историю христианской церкви, да, мы видим, что очень скоро, где-то во втором-третьем веке, церковь постепенно стала обрастать всевозможными преданиями, которые абсолютно противоречили ясному смыслу Божьего Слова. Вы знаете, проповедовалось Слово Божие на латыни, большинстве своем непонятно для простого человека. Люди не понимали, к чему их ведут. Священники учили их тому, что Библия совершенно не говорила. Вы знаете, когда началось первые такие нотки пробуждения, такой был человек Джон Уиклифф, он перевел Библию на английский язык, он жил в Англии в конце 14 века, и люди, когда стали читать Библию, они видели вопиющее противоречие между тем, что делало священство, и между тем, что предлагал делать Бог. Вы знаете, реакция католической церкви не замедлила себя долго ждать. Его вызвали на судилище, но так как он был уже очень больной человек, они не успели ничего сделать, и он умер, друзья. Вы знаете, они не успокоились после этого. Они выкопали его из могилы, они его повесили, после этого сожгли его тело и прах развели над Темзой. Вот какая ненависть была этих людей, которые носили имена Божие, которые называли себя служителями Христовыми, которые должны были претворять волю Божию в жизнь, на самом деле они со всех сил ненавидели Божье Слово, друзья мои. Так бывает. Вы знаете, пробуждение в Западной Европе началось с того, что Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Библия стала доступна для большинства людей. И люди увидели, что вот то, что делалось там в священстве, абсолютно не соответствует тому, что говорит Библия. Так что можно называться христианином, можно строить громадные здания, католические соборы, которые сегодня поражают воображение своей вот этой великолепием, своей помпезностью. Там читаются мессы, там специальное облачение, но это не является спасающей верой. Это может, не может быть спасающей. Вы знаете, Россия надолго отстала от Европы. Только в 861 году отменили крепостное право. Только в конце 19 века люди стали маломальски читать. И вы знаете, с чем это совпало? Пошли книгоноши, которые читали им Библию. В 872 году был переведена Библия на русский язык. И это незамедленно сказаться. Сразу пошло пробуждение. Мы знаем три очага пробуждения, который начался сначала в Санкт-Петербурге, это был Пашков, это была такая элита того общества. Да? Мы знаем здесь в южных пределах Российской империи, Малороссии, тоже началось пробуждение. И на самом юге, в Тифлисе, Тбилиси, в Грузии также началось пробуждение, которое охватило весь Северный Кавказ. Почему это началось? Потому что люди стали вникать в Слово Божие. Они также видели вот то, чем их учили, оно абсолютно расходится от Слова Божьего. Итак, братья и сестры, наше спасение не зависит от того, что я родился в баптистской семье, или что я хожу в самую правильную. У тебя какая церковь? У меня самая правильная. Я со мной женщина разговаривала, говорит, а у вас какая церковь? Ну, баптистская, евангельская. А у вас полный Евангелие? Я говорю, да, 27 книг. И у нас вот там еще дары должны быть. Братья и сестры, там хорошо или плохо? Но личное наше спасение определяет тем, в какую церковь мы ходим. Не тем, кто у нас там пастор, и не тем, какое у нас поколение Баптистовича, а в том, как мы лично относимся к Божьему Слову. Являемся мы теми людьми, которые трепетно относятся к тому, что сказал Бог. Итак, мы рассмотрим с вами таких четыре реакции на наше отношение к Божьему Слову. И это определит состояние, в котором мы с вами пребываем, братья и сестры. Я еще раз говорю, что церковь, что пастор церкви, что здание, оно может играть какую-то роль. Но личное спасение зависит от личного отношения к Божьему Слову. Вы знаете, в Библии, в 66 главе пророка Исаия, 3 стихом написано так. Вот на кого я презрю, то есть вот кому я обращу свой светлый лик, на того, на смиренное сокрушенное сердце, не на того, кто трепещет пред именем, пред словом моим. То есть это очень важный текст, братья и сестры. И тогда были люди, которые легкомысленно относились к Слову Божьему. И тогда были люди, которые не дорожили тем, что им было поручено, то, что им было доверено. Но Бог презрит, Бог увидит, Бог заметит, Бог обратит внимание на того, кто сам сокрушен сердце своим, и на того, кто благоговеет, то есть тот, кто трепещет пред Его Словом. Это очень важный текст, друзья мои. Наше познание Божьей воли наше познание Библии начинается с нашего правильного духовного состояния. Знаете, сегодня многие люди, называющиеся христианами даже, да, подходят к Библии вот с точки зрения каких-то научных открытий, как бы там, в кавычках, потому что наука, подлинная наука нигде не прочитается в Библии. Они говорят, ну Исаия, ну это 6 человек написало там. Потому что вот текст, каутистология, критика текста говорит вот об этом, об этом. И то есть они находят, они думают, что они выше этой Библии, что они выше Бога, что они могут там что-то поправить или с чем-то не согласиться. Братья и сестры, вот это не откроется. Вот это Бог не благословит. Мы постигаем Бога настолько, насколько Он нам открыт. То есть величина Божия, она непостижима для нас. И наше отношение к Библии, как мы подходим к ней, как мы читаем ее, хотим ли мы найти там ошибки или несоответствия, или мы в смирении с вами говорим, Господь, это непонятно для меня сегодня, но я смиряюсь, я беру то, что ясно для меня. Вы знаете, Библия удивительная книга. Она удивительна тем, что, чтобы спастись по ней, может пройти ребенок, она как речка, да, и может утонить самый великий мудрец, это океан, просто бездна, да, Божьей премудрости. И поэтому начало страха Божьего, начало нашего спасения, начало того, являемся мы действительно в вере в нашем отношении к Библии. Как мы открываем ее? Как мы читаем ее? Склоняемся молитвенно перед тем, что там написано? Или у нас в нашем сердце такой, знаете, критический такой настрой, и мы говорим, да что там это важно вообще на самом деле? Да так ли вот это было? Да как это может стать Красное море стеной? Да все физические законы просто явно говорят, что этого быть не может, да? И так дальше. Я знал таких людей, которые только противоречия еще там. Они говорят, да я не могу уверовать, потому что вот, ну как-то вот, знаете, ну не убеждают немножко. Ну как-то это сказки такие. Знаете, разговариваю с человеком, он говорит, я вот истинный верующий, я хожу вот в тут в историческую церковь. А как ты к Библии? Ну это же просто предание, сказки, что там может быть, да? И та же история христианства, просто знаете, отодвинули то, что ясно написано в слове, и своим мнением, своими соборами убрали непреложность Божьего слова. Вы знаете, в католической церкви в средние века был такой догмат утвержден, знаете, по крещенности папы. То есть, если Божье слово говорит вот так, а папа говорит по-другому, значит папа прав, а Библия не права. Вот до такой степени, друзья мои, может ли такой человек иметь спасение? Абсолютно нет, это неверно. То есть, наш путь к Богу начинается с сокрушения. Наш путь к Богу начинается перед тем, что мы благоговеем пред Его Словом. И по-другому быть не может. Кроме этого, братья и сестры, Слово Божие, слышание Слова Божия должна порождать в наших душах отклик. То есть это непременно. Вы знаете, я читал книгу Неемии, мне очень нравится эта книга. Это книга, когда после плена евреи вернулись для того, чтобы восстановить храм, для того, чтобы возобновить служение. Самые такие тяжкие, трудные моменты остались позади. И вот они вернулись. Они восстановили, и такое началось пробуждение народа. Вот очень интересно, в 8 главе описано, каким образом шло вот это пробуждение, какой отклик она рождала в сердцах людей. Давайте мы прочтем. Со 2 стиха 8 главы. «Принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день с него месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами». От рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, в уши всего народа были преклонены книги закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, и подле него, по правую руку его, стоял Матифия и Шема, и тут перечисляется, и благословил Ездра Господа Бога Великого. Весь народ ответил «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. И читали книги, я буду... выборочность закона внятно, присоединяли толкование, народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левит, учивший народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу нашему, не печалься, не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печалься, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Левит успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. Такой вот история записана в Ветхом Завете. Братья и сестры, вы знаете, современные психологи сегодня говорят, что после 12 минут внимание людей рассеивается, и поэтому, как бы, когда их больше говоришь, уже они так не воспринимают. Я думаю, нам не имя читал вот эту современную психологию, поэтому говорили, да, 6 часов подряд. С рассвета до полудня, это 6 часов. Они не подумали, как вот внимание рассеется, а как потом, чтобы бережно было. Народ стоял, и вы знаете, в сердце народа слова имели отклик. Вы знаете, они плакали, они сокрушались о том, что они не сделали неправду. И народ утешал, они радовались, они говорили аминь, они восклицали, то есть они не были равнодушными слушателями. Их слово непосредственно касалось. Вот здесь такой пример экспозиционной проповеди, когда читали, превосокупляли, говорили, то есть народ слышал, понимал, и это вызывало определенную реакцию, братья и сестры. Вы знаете, сегодня мы живем во время, да, когда вот мое детство или мою юность еще книги читались, да, и даже легкая такая литература, она давала пищу для разума, для мозга. То есть она развивала ассоциативное мышление, она развивала воображение. Телевидение сегодня, она угашает то, что вот было наработано, да. И сегодня телекинезисты говорят, каждые 3 минуты доминит кадр, потому что начинает поедаться, да. И вот с такой ментальностью в церкви приходит. Ну, 3 минуты, ну много уже. Уже что-то хочется поменять. Ну, 10 минут уже пастор все там говорит, это уже так ерзает. Вот эти люди, да, вот они читали психологов, не смотрели телевизор, и они 6 часов слушали, внимали, и в сердце их адекватно реагировало на проповедь Евангелия, друзья мои. 6 часов подряд, много это или мало? Вы знаете, во времена английского пробуждения, так называемого нонконформизма, да, вот эти пуритане, которые являются отцами там, баптизма, как бы, да, когда им было открыто Слово Божие, у них проходили собрания. Утреннее 3 часа, потом обед и вечернее 3 часа. Проповедь была 1,5 часа, состояла из 15 или 17 пунктов так, проповедения. И вы знаете, это вызывало живой интерес. Пробуждение было, то люди действительно подлинно каялись. Они говорят, уже там базар сейчас закроется. Ну что это такое? Ну надо бежать уже, он затянул так сильно. Так не было. Вот такая была реакция, друзья. Вы знаете, я с одним пастором разговаривал, говорит, сегодня мы живем в период мраморного христианства. Вот такого равнодушия, невозмутимости. Христос упрекал своих современников и говорил, когда мы им пели песни, они не радовались. Когда мы им говорили печально, они не плакали. Вот сегодня очень похоже на вот такое восприятие, равнодушие. Говоришь... И ноль эмоций. Вопросов нету. Потухшие взоры, ничего. Я думаю, может быть, просто так люди, такой темперамент, знаете. Но как только вот сюда за дверь, о машинах, о новых моделях, ох, как загораются глаза, знаете. Как так интересно, много говорить можно. О детях очень нет, говорят, о внучках, о чем-то еще. Всегда находится почва, ну как Библия. Ну, знаете, скучно это, может быть, для многих. Ну, неинтересно это, ну, нету реакции. Ну, слышал я это уже когда уверовал эту тему, затрагивал, и уже вот вот такого живого интереса к Библии нету, братья и сестры. Вот это такой, знаете, мраморный христианство, вот это каменная болезнь. Когда-то Евтих такой был, помните, да? Тоже такое было собрание. Не было регламентированного, пастор, ты говори 15 минут и все. Пришел Павел, масса вопросов было, и церковь говорила, и вот эта проповедь Павла затянулась далеко за полночь. То есть люди охотно слышали. Ну не все, вот Евтих почитал. Ну что там Павел? Великая разве? Может, он работал тяжело? Я не знаю. Но его равнодушие привело к тому, что он упал с 3-го жилья. И если бы не вот вмешательство Павла, неизвестно вообще, как дело закончилось, да? Братья и сестры, вот это равнодушие, вот оно очень близко. Вот это вот так, на подоконнике где-то. Оно очень близко к тому, чтобы вот так потом все это потерять. Ищите отклик в своем сердце. Ищите отклик на сердце. Да? На то, чтобы это к вам относилось, братья и сестры. Как это ко мне относится? К чему это мне побуждает? Как я могу на это ответить? Что я должен сделать после того, как это услышал? Это очень важно, друзья мои, чтобы мы вот были людьми, которые как-то реагируют на слово. Чтобы это не было, знаете, прочитали рецитативом, а я что? Ну, нормально. Вот очень, очень печально. Вот все пробуждения, которые начинались когда-либо вообще, в истории или в церкви, или в истории Ветхого народа, или Нового Завета, да, все начинались со слышания Божьего Слова. Отсюда. И правильная реакция. Правильного какого-то адекватного решения после того, что это было услышано. Кроме этого, братья и сестры, такой 3-й пункт. Вот. Отклик на слышание. Еще нужно, необходимо для того, чтобы действительно возрастать в вере, для того, чтобы укрепляться в ней, необходима любовь к Слову Божьему. Необходимо не просто иметь Библию там на полке где-то. Или люди спорят, у меня вот Библия Женевская, или мне Библия под редакцией, там, я не знаю, Джона МакАртура. Или у меня Библия иллюстрирована. Необходимо любить ее. Необходимо, чтобы это была читаемая книга. Необходимо, чтобы... Это как пища, знаете. Апостол Петр в 1-м послании, во 2-й главе, там, со 2-го стиха говорит, да, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Почему? дабы через него возрасти вам спасение. Бог так предусмотрел, друзья мои. Другого пути для того, чтобы нам вырасти, нету. Другого пути для того, чтобы нам стать зрелыми, чтобы нам стать разумными христианами, Бог не предусмотрел. Вы знаете, апостол Павел обращается к верующим еврейской общине и говорит, по возрасту вы должны были стать учителями. То есть очень много им было преподано, очень много людей трудились там. Там Петр и Павел, и Иаков. И были люди, которые много делали там. Но они не выросли, они остались младенцами. Вы знаете, сегодня время очень лукавое. Сегодня люди, которые не хотят вот этим заниматься, исследованием Слова Божьего, они готовы свалить на кого-то. Вот современная психология этому очень способствует, вы знаете. Да я бы читал, пастор, я бы читал бы Библию. Но, знаешь, на мне напал бес лени. И вот люди бегают там, вот там где-то бесогон какой-то объявился. Вот надо, у тебя проблема твоей незрелости, надо вот беса себе знать. Вот беса того, вот беса этого. Братья и сестры, возлюбите чисто словесно. Вот это даст вам не вот эти вот трюки психологические или какие-то еще, не вот эти какие-то выкрутасы, не вот эта акробатика, а любовь к слову, именно к Библии. Не то, что около Библии, знаете, вот многие люди, как бы называются верующими, но где-то они вот там вокруг, знаете, вот знаете, время масонов один рассказывает, мы сейчас в электронном концлагере, и он там рассказывает какие-то, как будто бы вроде бы взято из Писания стих, но потом развитие такое совершенно не похоже на то, что говорит Слово Божие. Вот что-то вот вокруг, знаете, между строк, что-то там найти. О, ты знаешь, брат, я прочитал сегодня Евангелие Фомы. Не читал? Я говорю, нет, не читал. О, там интересные вещи. Ты знаешь, там Господь наш, когда в детстве был, он делал из глины птичек, пускал, они летали. А зачем, говорит, ты читаешь это? Что на тебе? Ну, я же вот хочу как бы. И вот все такое вот, что нездраво вообще по сути. Вот люди к этому склонны. Люди вот так охотно не слушают кассеты, где кому-то там Бог сказал, что вот надо телевизор не смотреть. Я слышал тоже один там рассказывает, вот, значит, откровение закончилось, а мне еще Бог отдельно вот сказал, вот это делайте, вот сюда ходите, сюда не ходите. И это от отсутствия любви к Слову Божьему. Это ни от чего другого, друзья. Это, знаете, я что-то, да, вот первые 200 лет, да, сегодня, да, это не потеряло значения. Христиане называются учениками. Вы знаете, вот ученик тогда будет успешен, когда? Когда он будет прилежен к тому, что он делает, правда? Когда он хочет хорошо усвоить предмет. Вы знаете, ну я своим детям не говорю, дети, можете уроки не учить, помолитесь, Бог, нет. Я говорю, учите, давайте я проверю, давайте еще раз повторите, давайте напишите, плохо, давайте перепишите. Да не надо, помолись, все там, Бог, мы же так не делаем, да? Это разумно, правда? И Христос называет учениками. Почему сегодня такое младенчество, такое неприлежание? Ответ очевиден. Люди не хотят усердно исследовать. Людям не интересно. Люди не тем интересуются. Люди могут знать политика, как там действует. Как там Путин законы неправильно сдает. Сколько там обещает он еще поднять, там, я не знаю, квартплату или там как бы что-то еще. Но они очень несведущие в Библии. Они очень немощны, они очень больны духовно. По простой причине, что они не любят Слово Божие. Что оно не является вот той пищей, которая питала их души. Ни почему другому. Не потому, что без лени там. Или еще кто-то там сидит, да? Вы знаете, Христос очень адекватно говорит нам, отвечает на эти вопросы. Он говорит, лучше тебе без глаза войти в Царство Небесное. Лучше тебе без руки войти в Царство Небесное, чем имея все потерять, да? Он не говорит, о, если тебе твой глаз соблазняет, пойди к какому-то эксперту, чтобы он тебе там выгнал беса блуда. Ничего подобного. Он говорит, ты прилагай к этому усилия. Это твоя часть ответственности. Братья и сестры, есть часть ответственности проповедника, который проповедует, и он обязан правильно донести Слово Божие. Но есть сейчас ответственность, которая лично каждому. Как я воспринимаю, как я буду действовать, это наша с вами ответственность. Знаете, вчера Спешин когда-то сказал, я могу привести лошадь к водопою, но я не заставлю ее пить. Мы можем открыть источники Писания, но брать их, это уже задача каждого человека. Поэтому любите Слово Божие. Любите Слово Божие, вы будете возрастать в вере. Когда-то такой был проповедник Дуайт Муди, он жил в Чикаго, и он очень хотел, он очень желал проповедовать Евангелие по всему лицу земли. Он был простой человек, он занимался в одном магазине, не знаю, был приказчиком или кем-то еще, и он ждал, что вот его там как-то наполнит друг Дух Святой, ударит какая-то молния. Он однажды вскочит с кровати, и он прям там его куда-то повлечет и побежит. Но этого не случалось. Но шаг за шагом я читал Библию, я открывал Богу свое желание в молитвах, И он стал действительно всемирным проповедником. Он стал человеком с мировым именем. Сегодня, да, мы знаем, что люди существуют по сей день. И он говорит, шаг за шагом, вот эта благодать Божья вливалась ко мне по мере того, как я познавал Божью волю. Это не так произойдет. Вы хотите быть проповедником, это не произойдет, что вы там спрыгнете с кровати и вас что-то озарит или осенит. Вы хотите духовно расти? Возлюбите Божье Слово. Возлюбите вот так, как дети любят молоко. Знаете, как дети любят молоко? Они вам об этом расскажут. Попробуйте не покормить их в нужное время, они заявят вам, дай быстро, срочно, не через полчаса, 7 минут, да, иначе там покоя не будет. Вот так апостол Петр говорит нам, чтобы мы возлюбили, чтобы мы могли вырасти, чтобы мы стали здоровыми, чтобы мы стали зрелыми, чтобы мы любили молоко. Не вот эти всякие выкрутасы, типа Евангелия от Иоанна, типа там Код да Винчи, типа там всего этого бреда, который вот выдается. Вы знаете, характеристика в последнее время такая, да, что написано, что от истины отвратят слух, и куда обратятся? К басне. Вот что-то такое. Что такое басня, вы знаете, да? Ну, какая-то вот история, чтобы она была забавной. Ну, чтобы она... Ну, мы знаем, что это выдумка, да? Ну, чтобы она ничего нас не трогала. Он хорошо проповедит, интересно, смешно. Но она мне никак не касается. Я сегодня выйду, и как я делал вчера третьего, так и буду делать. Но когда говоришь истину, когда обличаешь какие-то пороки, как мне нравится, как трудно, ну, как он так неудачно сказал, как вот он вот это вот раскопал этот пласт, зачем он это сделал? Так бывает, братья и сестры. Хорошо басни слушать, они ни к чему не обязывают. Какую-то историю, может, моральную там. Но она никак не относится ни к нашей церкви, ни никому. И вот в этом человек пребывает год от года. Но питается вот этими баснями, какими-то историями, какими-то байками, какими-то христианскими анекдотами. И вот думает, что это есть христианство. Это не христианство. Это вот просто, знаете, если Слово Божие написано, да, что это пища там, это молоко, то это вот сахарная пудра, ну, которая может иметь пользу. Но если питаться систематически, то это дистрофия, смерть потом за этим пойдет. Понимаете? Поэтому будьте учениками, которые бы были прилежными. Будьте учениками, которые бы ежедневно, помните, как написано, ежедневно исследовали. Подлинный этап. То есть каждый день собирать для того, чтобы исследовать Писание. Вы знаете, сегодня мы собираемся с вами сколько раз? На 2 часа, да? На 2 часа в неделю. Еще есть разбор слова. И сколько это получается вот так в месяц, да, часов, которым посвящаем Слово Божие? Очень мало. Очень мало по сравнению с тем временем, которым посвящаем всему другому. Сколько раз мы за день заглянем в холодильник, чтобы свою плоть бренную там как-то поддержать, да? Ну, 3-4 раза заглянем так, чтобы не промахнуться, правда? Время посвящаем, чтобы то хорошо было. Но что касается Библии, мы думаем, да завтра уже, сегодня устал. Или давай завтрашнего дня начну читать. Или там потом когда-нибудь. И так дальше, и так дальше. Итак, братья и сестры, кроме того, что мы должны смиренно и благоговейно относиться к Слову Божьему, иметь отклик на Слово Божие, любить Слово Божие, необходимо быть еще исполнителями Божьего Слова. Апостол Иаков говорит так. Будьте же исполнителями Слова, а не забывчивыми слушателями. То есть, знаете, исполнение... Головная вера, она никакой пользы не даст. А какой смысл в том, что я буду знать? Я знал одного человека, да? Он говорит, я знаю весь механизм спасения. Но раз в месяц он уходит в штопор такой, в запой, из которого потом выходит, и он хвалится вот этим знанием закона или там знанием вот этого механизма спасения. Будет в этом польза какая-нибудь? Абсолютно никакой. Вы знаете, Бог хочет, чтобы были не слушатели забывчие, не слушатели, которые хорошо или плохо там, или как-то слушают, а те, которые применяли это слово в жизни. Вы знаете, когда апостол Павел услышал слово Господне, первая реакция была, помните какая? Что повелишь мне делать Господу? Он сказал, ну хорошо, буду теперь еще раз читать. То я читал по-фарисейски, теперь я буду читать по-новому, новозаветном таком текстологии. Нет, он сказал, Господь, что ты мне прикажешь делать? И знаете, что он сделал? Он приехал на церковь Божью, Дамаск, и он начал проповедовать Христа, которого гнал еще так недавно, понимаете? Вот это вот исполнение Слова Божьего. Вот, знаете, в наше время вот такое вот, многие люди думают, что когда проповедник обращается, или когда они слышат Слово Божие, это абсолютно точное, правильное, необходимое, нужное слово, которое относится к их брату, или мужу, или жене, или к соседу, кому угодно. Ох, смотри, как ты ему сегодня дал. Ох, как вот прям точно ты попал в цель. А почему? Потому что ему, ну, к нему же относится. Братья и сестры, Слово Божие к нам относится. То есть ко всем, к пастору, к простому, ни к тому, ни к соседу, ни к мужу, ни к жене. Оно должно соотноситься лично с нашей верой. Это очень важно. Знаете, еще есть такая вот характеристика, как бы, когда человек живет в грехе, но он там размышляет о тонкостях Писания. Брат у меня хороший был, Эрик Абдул-Набиев, он говорит, у меня есть там, закончил семинарию, а потом впал тоже в блуд, в грех, живет сейчас, иногда мне звонит и говорит, а вот там из пророка Исаии, вот это вот, как ты думаешь, там в 27 стихе, вот как-то вот он говорит, знаешь что, брат, ты сначала оставь свое пьянство, примирись с Богом, приди в церковь, потом мы с тобой вот этот нюанс как-нибудь мы оценим, осудим. Библия не для того дана, чтобы там разбирать, знаете, вот эти тонкости, при этом живя в какой-то греховной жизни. Библия дана для того, чтобы мы читали ее и применяли в своей жизни. Именно для этого, для исполнения. Вы знаете, это очень важно. Это не шутейное дело. Мы содрогаемся, да. Я, например, когда читал первый раз историю Озы, я вообще думал, почему такая нелепая смерть человека, который хотел Богу помочь, да? Правда? Читаем, давайте немножко напомним историю Озы. Было время, когда Давид построил скинию и решил перевести ковчег Завета в свой город, в город Иерусалим, да? И вы знаете, это была правильная идея, да? Давид хотел всего сердца это сделать. Они сделали повозку, новую совершенно лошадей, они подняли волок, точнее, запряжили, да, положили этот ковчег, поехали. И в какой-то момент наклонилась эта бричка, или как называть ее, там, повозка, да, и Оза как бы вдруг упадет, а вдруг грязь. И он там захотел поддержать этот ковчег, упал насмерть, мертвый, поразили его, да. Я думаю, какая несправедливость. Человек правильно хотел сделать, да, помочь, Богу хотел, Божье дело, да, и вот тут такая смерть. Братья и сестры, а что было неправильно изначально? Вы знаете, Слово Божие очень четко регламентировало, каким образом должен ковчег Завета переноситься. Вы знаете, что в ковчеге Завета были специальные кольца, которые должны были продеваться шесты, и левиты должны были нести его. Можно ли было бы подобную ситуацию, была бы возможна, если бы они бы сделали точно, как написано в Слове, если бы они исполнили все до точности, как говорил Бог. Да просто невозможно было бы сделать. Невозможно было до такой степени наклонить эту повозку. Невозможно было, чтобы ковчег так наклонился. Потому что люди на шестах, они бы несли это аккуратно. И вот за такое неисполнение, за такое пренебрежение, ну мы умнее. Ну что там люди там, да на вала, технический прогресс тут двигается. Что там, как-то мы... Вот это вот воплотился человек своей жизнью, друзья. Это вот такое легкомыслие, когда мы иногда Слово Божие думаем, да? Ну так ли оно уже важно? Ну так ли то, что говорит Библия? Сегодня, знаете... Люди разводятся, называют себя христианами, и говорят, ну, ты пожил бы с моей женой, ты бы вот с моим мужем, ну, куда деваться, как жить иначе, да, друзья мои. Ну, Слово Божие ясно говорит. Вы думаете, вчера родились люди со скверным характером, вчера были эти проблемы, или Христос не знает о сегодняшних трудностях. Ну, что-то знает. Сегодня люди говорят, да я вот помолился Богу, и Бог мне сказал, ты не ходи на собрание, сегодня отдохни, да. Что-то нелепое такое противоречие, вы знаете, Слово Божие однозначно говорит нам, да, что не оставлять свое собрание. Это уже написано. Не надо молить Бога, чтобы спрашивать, пойти мне сегодня на собрание пойти. Это надо делать неуклонно, поскольку мы исполнители Слова Божия. Еще, братья и сестры, не пытайтесь Слово Божие поставить под свою выгоду. Это очень опасно. Вы знаете, был такой человек, его имя Валаам. Он знал Бога Всевышнего. Он был пророком, обращался, имел личную связь с Богом. Однажды пришли враги израильского народа и говорят ему, ты знаешь, такая вот беда напала. Идет Израиль. Он как вол, он все там поедает вокруг. Как нам быть? Иди прокляни, и тогда, может быть, остановится вот это нашествие вот этого народа. Вы знаете, он говорит, я сейчас обращусь к Богу. Правильное решение, да? Так и надо, правильно, просто так и должен делать. Он обратился к Богу и получил ясный ответ. Не ходи, не надо тебе этого делать. Но они пришли снова, они столько даров принесли. Очень хочется, ну такие. Ну давай еще раз. Ну можно я пойду? Ну давай, вы знаете, вот эта мзда, которую он потом имел, да, она ему пользу не принесла, он и не попользовался вообще. То есть, вы знаете, что есть уже Слово Божие. Не надо дожидаться, что послиться начала говорить нам. Уже написано в Слове, не надо испытывать, ну очень хочется. Ну вот очень, у меня один брат тоже, один человек, точнее, он как бы почти что верующий, или как она называется, боевая, да более-менее верующий, такая из категории людей, да. Он мне говорит, я бы принял крещение, ходил бы в твою церковь. Ну, знаешь, у меня в чем проблема? Я жениться не хочу, потому что ответственность. Но я же мужчина. Ты мне найди какую-нибудь лазейку, чтобы я мог вот налево там являться членом церкви. Знаешь, брат, вот лазейки не предусмотрены. Вот есть пути, есть дороги, есть ворота, есть узкий путь. А вот лазейки как-то вот Бог не предусмотрел. Как я могу найти то, чего нет в Слове Божьем? Вы знаете, многие сегодня ищут лазейки. Ну очень это сурово. Ну, может, мы все-таки найдем какой-то вот такой окружный путь. Это опасно, друзья. Вот чаще всего бывает, что чего ты добился, то потом тебе погибель. Братья и сестры, если наши земные или мирские богатства идут в проклятие духовным благословением, зачем нам нужно такое богатство такой ценой? Вот как это было в жизни Валаама, как это было в жизни Иоза, который там, ну я же для Бога. Не надо для Бога действовать своими методами. Чтобы действовать для Бога и быть правильным, надо исполнять то, что Бог уже написал. Не надо думать, что мы вот умнее, и как-то мы там, ну так ли важно слово? Вы знаете, вот сегодня, рассматривая вот заблуждение такой, скажем так, официальной церкви, да, мы видим, что вот с этого началось. Вот с этого, ничего другого. Вы знаете, очень хорошие были слова, очень хорошие были намерения. Крещение младенцев. Вы знаете, 300 лет свирепое гонение было церкви. 300 лет невозможно было знать, будет ли жить завтра. Вот такая была ситуация. Вы знаете, многие, имея детей, говорили, ну, а вдруг я не увижу? А вдруг завтра на ресталище церковь? А вдруг завтра распнут? А вдруг завтра казнят? Так хочется, чтобы уже ребенок был христианизирован, как бы, чтобы он был тем, кто уже, можно сказать, чтобы я ушел в тот мир иной спокойно. И стали крестить детей, назначать им крестного отца, чтобы, если вдруг со мной случится, чтобы наставили потом его на путь, если мне вдруг... Как это? Хорошее, наверное, неплохое? Да замечательно! Но вы знаете, во что это вылилось, да? Вы знаете, сегодня поговорки, которые о куме и куме существуют. Вы знаете вообще, там, где мы думаем, что мы умнее Божьего Слова, там всегда будет погибель. Исполнять то, что написано. Исполнять то, что вам открыто. Не добавляйте, не думайте, что ну, Бог что-то не предусмотрел, я тут умнее, я тут добавлю, я сделаю. Это всегда будет пагубно. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Пусть Господь еще раз сегодня даст нам возможность исследовать самого себе. Рассмотрите, каком я отношении к Слову Божьему. Как я подхожу к тому, что оно мне говорит. Люблю ли я его? Являться исполнителем, являться тем, кто готов, вот, насколько мне открыто, вот, выполнять, как оно написано. Даже если это трудно. Даже если, может быть, это невыгодно для меня сегодня. Пусть имя Божие прославится. Аминь. Помолимся.